Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня суббота, 9 января, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 главу, с 14 по 23 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Очень интересный и красивый отрывок, дорогие братья и сестры. Это практически самое окончание первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Мы с вами его практически полностью прочитывали, но, как всегда, в субботу мыслями возвращаемся к тексту, прочитанному ранее. Точнее говоря, именно этот отрывок, он был опущен специально для того, чтобы быть прочитанным уже вот позже, а именно сегодня, в эту субботу. И здесь апостол Павел дает свои последние наставления. Этот отрывок, кстати говоря, если читать его в оригинальном греческом языке, чрезвычайно поэтичен. Даже в русском языке это немножко заметно, да? Смотрите, многие стихи ведь они очень краткие, да? Они буквально одно предложение, причем повелительное наклонение, да? Поэтому все глаголы, которым заканчиваются эти короткие предложения, они тоже в некоторой степени рифмуются. И, собственно говоря, в греческом языке тоже там вот есть такая стихотворная форма. Поэтому отрывок такой чрезвычайно поэтичный и хорошо запоминающийся в силу именно своей краткости и поэтичности. Вот. Но начинает апостол Павел с 14 стихом этот отрывок. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Ну, вразумляйте бесчинных, да, первое увещевание. Мы помним, что в первую очередь под бесчинными апостол Павел подразумевает определенных людей в церкви Фессалоникийской, которые творили бесчинье, то есть, ну, беспорядок. Вносили некий беспорядок в устойчивый ход жизни. Что имеется в виду? Помним, да, что некоторые фессалоникийцы ожидали очень скорого пришествия Христова и решили, что на этом фоне, что можно уже не работать, можно ходить, проповедовать скорое Христово пришествие. Но поскольку Христос все не приходил, то эти люди, не работая, да, начинали там, быть обузой для кого-то другого, да, грубо говоря, становились нахлебниками. Надо же как-то было кушать, да? Одной же вот проповедью скорого второго пришествия сыт не будешь. И поэтому, конечно же, производились беспорядки, потому что эти люди, конечно, они, ну, напрягали окружающих. Иногда даже это были не только христиане, а, собственно говоря, и язычники. Причем апостол Павел, мы помним, писал, что нужно спокойно жить, трудиться, зарабатывать себе на хлеб, чтобы не вызывать нареканий у внешних, чтобы язычники, видя этих лентяев, христиан, не говорили между собой, что вот к чему привело их христианство. Да? Бездельничают такие паразиты общества. Да? Собственно говоря, иногда и сейчас мы можем услышать в наш адрес такие рассуждения, иногда безосновательные, иногда имеющие под собой основу. Потому что и в современное время бывают люди, которые, да, много разглагольствуют, много, так сказать, проповедуют, но при этом вот как-то свои элементарные обязанности забывают. Поэтому, конечно же, это вразумление, это увещевание, оно актуально и по сей день. Да? Вразумлять бесчинных. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Ну, здесь более-менее все понятно. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг ко другу, и всем. Всегда радуйтесь. Очень прекрасное такое вот короткое наставление. Действительно, тема радости занимает чрезвычайно важную роль в Новом Завете. И Христос, помним, что очень-очень нередко обращается к своим ученикам: радуйтесь. Да, ну, во-первых, конечно, это была форма приветствия. Мы помним, да, что греческое слово «хэре» и латинское «сальве» в начале, например, любого письма или во время встречи, оно тоже переводилось как «радуйся». Это была такая форма приветствия. Отсюда, кстати, вот во всех акафистах, практически во всех, которые мы с вами читаем иногда в храме или дома, тоже вот это «радуйся» или «радуйтесь», «радуйтесь». Это вот действительно с тех времен, когда этим словом приветствовали друг друга. Но, тем не менее, все равно тема радости, харизма радости занимает огромную роль в Новом Завете. Это ведь один из плодов Духа Святаго. Поэтому призыв всегда радоваться, он действительно имеет самую прочную христианскую почву. «Непрестанно молитесь». Да, ну, некоторые полагают, что здесь речь идет о так называемой непрестанной Иисусовой молитве. Конечно, можно это место растолковать так, но все-таки во времена апостола Павла, скорее всего, речь шла о непрестанной, в смысле регулярной молитве. Да, то есть делать это регулярно. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Здесь не совсем точный перевод с текста оригинала, ну, похожий, но не совсем точный. Здесь «за все благодарите», а если более точно, то «во всем благодарите». И смысл немножечко, но меняется, потому что, смотрите, братья и сестры, «за все благодарить». Можем ли мы действительно постоянно от всего сердца благодарить за все? Да, ну, смысл некоторых событий мы не понимаем, и подчас нам трудно сказать Богу спасибо за какие-то события, факты, происходящие в нашей жизни. Ну, может, когда-то мы возрастем в вере, в Духе Святом, и нам станет понятен смысл каких-то действительно событий, может быть, каких-то скорбей, трагедий в нашей жизни, и мы можем уже и за это сказать спасибо. Но вот здесь все-таки, если мы, опять же, будем придерживаться четко смысла текста оригинала, то во всем, то есть даже если происходят трагедии, скорби, страдания, неудачи, то, несмотря на то, что это происходит, продолжайте благодарить Бога. Потому что все равно Бог дает много, много радости, много прекрасных моментов в жизни, много благ. Каждый человек, даже какой бы он ни был, так скажем, несчастный, все равно может, я уверен, найти в своей жизни огромное количество поводов для радости. И мы, кстати, знаем, что многие люди, скажем, с какими-то проблемами, с ограниченными возможностями, часто бывают очень счастливыми и радостными людьми. И наоборот, подчас люди здоровые, богатые, успешные, любят поскорбеть, пострадать, просто в силу того, что вот не могут на самом деле сказать Богу спасибо, поблагодарить Бога за все то, что у них есть. А стоит только научиться благодарить, несмотря даже на какие-то неприятности, сразу мир становится светлым, и человек становится счастливым и радостным. Далее. «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь». Вот 21 стих, он находится в прямой связи с 20. Видите, пророчества не уничижайте, да, то есть как бы не заглушайте, не сводите на нет вообще этот пророческий дар. А дальше 21 стих как раз речь идет о пророчествах. «Все пророчества испытывайте, а хороших, благих держитесь». То есть это именно относится к пророчествам, братья и сестры, а не вообще к тому, что надо, значит, испытать все, что можно, да, во вся тяжкое пуститься, а потом вот уже выбрать что-то хорошее из всего этого. Нет, в данном случае апостол Павел этого не имеет в виду. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот мы видим здесь такое место, практически, наверное, единственное место, где так четко в Новом Завете говорится о так называемой трихотомии. Да? Есть дихотомия, учение дихотомии, есть о трихотомии. Что имеется в виду? Ну, ди, два, три, соответственно, три. то есть либо двусоставность, либо трехсоставность. Ну, это уже такая антропологическая тонкая проблема, как человека рассматривать, только как душу и тело, а дух это как некая высшая часть души, или все-таки надо именно на три части человека, так скажем, разделить на дух, душу и тело. Вот здесь мы видим, что апостол Павел действительно дух, душу и тело обозначает отдельно. На самом деле смысл этих понятий очень менялся, и очень сложно оттенить подчас, что именно в конкретном случае имеется в виду, скажем, в тех же статических творениях. Но если мы возьмем библейскую традицию, то напомню, что слово «тело» – это означает человека в его целостности. Тело равно «цело», «целое» – человек в его целостности, так скажем. Да? То есть человек как объект, как тело. Когда мы смотрим на человека, мы видим, что это тело состоит из разных частей, но при этом одно целое. А душа – это жизнь, собственно говоря. Да? Мы знаем, что с точки зрения Библии определенную душу имеют все живые существа. Душа животных. Да? Там, помните заповедь ветхозаветную «Не есть крови животных, потому что в крови душа этих животных». Вот, то есть душа – это некая вот жизнь, некая биологическая сила, так скажем. Вот. Ну или еще иногда душой называют человека в его субъективности, то есть человека как некое мыслящее, воспринимающее существо. Да? Ну а дух – это действительно что-то уже высшее, некий образ и подобие Божие, вот, где действительно есть возможность поселиться Духу Святому, если так можно сказать, да? Войти Духу Святому вот в эту высшую часть человека, высшую составляющую, и, соответственно, руководить жизнью человека через вот пребывание в этой высшей, так сказать, составляющей человеческого существа. Ну, это, конечно, все некоторые условности, но все-таки вот если мы говорим про трехсоставность, то приблизительно вот это имеется в виду под телом, душой и духом. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, 5 главу с 14 по 23 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и наставление, и утешение. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш!